Вторым неизбежным успехом.
Но сразу скажу, меня очень и очень удивляет такой интерес, большой интерес всех здесь присутствующих в философии. Я не ожидал, что философия будет такой большой интерес.
Вот, особенно философия Ивана Александровича Ильина. Такой необычный, нестандартный, сложный. Как вы знаете, что мы встречаемся с вами два раза в месяц. Один раз говорим о православии, стараемся говорить попроще, подоступнее, попонятнее, рассматривать те вопросы, которые для нас насущные. Чаще всего мы с ними встречаемся ежедневно. Здесь интерес понятен. Вот. А когда люди приходят слушать Ильина, да еще такие сложные вопросы, которые он рассматривает от национальной идеи, меня это действительно приятно очень удивляет. Если действительно интерес к этому есть. Хорошо. Если вы помните наш цикл лекций, я заглавил «Русская идея, русская национальная идея в творчестве Ивана Александровича Ильина». На первой встрече мы с вами говорили о том, насколько, что это был за человек, о взаимосвязи его жизни, философии, в чем особенность его философии. Мы говорили об этом. Вот. Я попрошу все телефончики отключить, пожалуйста, чтобы потом нам это не мешало. У кого есть телефончики, отключите сейчас, чтобы потом нам не отвлекаться надо. Вот. Я это повторять не буду. Кто был, тот вспомнит. Кто не был, возможно, поймет из нашего дальнейшего диалога. Я надеюсь, что это будет диалог. Итак, национальная идея. Скажу немного о понятии, что такое национальная идея, а затем мы постараемся очень неспешно, медленно, поглубже рассмотреть, подумать, поговорить совместно о том, какова национальная идея нашего народа, русского народа. Итак, национальная идея. Для того, чтобы понять, что это такое, давайте проведем небольшую аналогию. В Евангелии есть притча о талантах. Вы помните эту притчу, все прекрасно, повторять ее не нужно. Смысл ее в том, что каждому человеку дается какой-то талант в какой-то мере. И задача человека – это талант раскрыть, найти в себе его. Раскрыть себя, раскрыться. Если он это сделает, он самореализуется, будет счастлив. Ну, как мы говорим, блажен православный христианин. Вот. И сможет, сам спасется, сможет содействовать спасению многих других людей. Вот о чем эта притча. И вот наши философы 19 века, в основном славянофилы, начиная с Хомякова, они задумались над таким вопросом. Ну хорошо, у человека имеет свою цель жизни, свое предназначение, свое призвание имеет. Каждый человек имеет свое. Каждому человеку для того, чтобы раскрыть его, для того, чтобы убедиться в этом, можно посмотреть на свои данные, на свои способности. У каждого жизнь разная. Совокупность этих способностей разная, каждый из нас индивидуальный, а значит у каждого с Богом свой путь, в рамках, конечно, веры, церкви, но свой, индивидуальный путь. Но ведь и каждый народ, задумывались они дальше, и особенно об этом ярко рассуждает Иван Александрович, каждый народ, он тоже имеет свои особенности индивидуальные. Ярко выраженные. Мы очень сильно отличаемся, вот, скажем, немцев. Очень сильно отличаются мы от англичан, от итальянцев, от французов. Мы даже сильно русские отличаемся от украинцев. достаточно различия можно провести. У нас свои индивидуальные качества есть национальные. Мы сегодня будем говорить, какие мы попытаемся немножечко по Ивану Александровичу вот разобраться в них. И хорошие, и плохие. И то, и другое у нас есть. А вот они же как-то не сами возникли. В эти качества, эти свойства наши национальные нам дал Господь. Он такие условия создал, чтобы они в нас возникли и развились. Ведь так они рассуждали. А если это от Господа, значит, Господь же никогда ничего бессмысленно, бездумно, бесцельно ничего не делает. Значит, с какой-то целью Он это нам дал, с какой-то целью Он позволил нам их себе развить. Позволил. А значит, у нашего народа какая-то цель, конечная цель, к которой мы должны идти, которую мы должны осознавать очень хорошо. Очень хорошо осознавать. Да, есть. И вот поисками этой цели они и занимаются. И вот эта самая цель, которую Господь ставит перед народом, называется национальной идеей. То же самое. Цель, которую Господь ставит перед человеком, цель, которую Господь называет, ставит перед человеком, называется смысл его жизни. Смысл жизни. Это то, что Господь человеку задает, задан человеку. К чему нужно идти, так же его народ. Вот я сейчас, ну, понятно, да, вот эта логика. С ней можно соглашаться, можно поспорить, можно каким-то образом осмысливать ее, дискутировать. Ну, вот такое мнение. Я с ним, кстати, сказать очень согласен. Иначе бы не говорил здесь вам об этом. А вот сейчас я хотел бы вам прочитать. Что такое национальная идея вообще, как и Иван Александрович понимает. Четкая, хорошая формулировка очень у него. И какова национальная идея русского человека, русского народа. Итак. Цель. Национальная идея – это цель, которую Господь ставит перед народом. Перед любым народом. У каждого народа, у каждого этноса есть своя цель. Это национальная идея. Сначала требование говорит, высказывает, предъявляет требования к формулировке этой идеи. Это национальная идея. Должна выражать русское историческое своеобразие, то есть наша особенность должна все заключать. И в то же время наше призвание, цель нашего существования, нашего народа, для чего существует. Эта идея национальная, это еще не определение, эта идея формулирует то, что русскому человеку уже и народу уже присуще, что составляет его благую силу, в чем он прав перед лицом Божиим и самобытен, то есть индивидуален, отличен от всех других народов. И в то же время эта идея должна нам указывать нашу историческую задачу, наш духовный путь, не только задачу цикличную, но и каких-то там идти. Это то, что мы должны беречь и растить в себе, воспитывать в наших детях, и в грядущих поколениях, и довести до настоящей чистоты и полноты бытия во всем, в нашей культуре, в быту, в наших духах, в нашей вере, в наших учреждениях и законах. Это условие. Это еще не определение. Условие. Что она должна в себе содержать? И цель, и путь мы должны реализовать. Это то, чем мы правы перед Богом, это то, что нам Господь задает, и так далее, и так далее. Вот каким условием должна эта идея удовлетворить. А вот теперь послушайте, что он говорит. Очень интересно, очень непросто для нас это будет понять. Потому что, ну, оторвались мы от традиции нашей национальной. Во многом оторвались. В чем же сущность этой идеи? В чем она состоит? Русская идея есть идея созерцающего сердца.
Вот потом говорите.
Сердце созерцающего свободно и предметно, и передающего свое видение воли для действия и мысли для осознания и слова. Еще раз повторю. Не просто понятно.
Я помню, мы, когда организовали Минский семинар в Петропавловске, мы где-то месяц разбирались в этой формулировке, чтобы чуть-чуть понять, о чем речь идет. Месяц.
Там были и философы, там были и экономисты, там были и государственные наши служащие, и градоначальник был в том числе. Очень неглупый человек, кстати, сказать. И вот мы разбирались месяц, пока вот чуть-чуть стало понятно, о чем идет речь. Итак, русская национальная идея – это идея сердца. Идея созерцающего сердца. Сердце, которое созерцает свободно и предметно, и передающего свое видение воли для действия и мысли для осознания и слова.
Я не расслышал.
Немножко не расслышал. Нет, о буддизме ни в коем случае. Здесь, как бы сказать, вы должны понять, что Ильин здесь пользуется не буддистской, естественно, терминологией, а аскетической. Слово «сердце» в аскетике – это эмоции, чувства человека. Дальше, вот сейчас я вам кратенько это все нарисую, а потом мы будем попытаемся сегодня разобраться, а что такое русский человек? Для того, чтобы понять и определить, что действительно это правда, это о нас идет, у нас национальная идея такая, нужно понять, а вот мы такие или мы не такие? Вот какие мы?
Такие.
А вот давайте, сегодня мы как раз об этом и поговорим. А для того, чтобы понять, такие или нет, нужно понять вообще, о чем он говорит. А вдруг он ругает нас такими словами?
Скажите, на своем монашеском языке все будет понятно.
Я-то скажу, вы не монахи. Не поймете.
Я говорю.
Да, сейчас. Значит, идея созерцающего сердца. Сердце, которое созерцает свободно и предметно. И передает видение свое. Воли для действия. И мысли для осознания и слова. Сейчас я кратенько поясню, что это такое. Вот. У каждого человека, у каждого из нас, есть интеллектуальные способности, ум. Есть волевые способности, воля есть у каждого из нас. И есть эмоциональные способности. Я не говорю о чувствах, там голод, там, или, скажем, боль. Это телесные чувства, я говорю, а эмоции. Это радость, это горе, это печаль, это уныние, это удивление. Вот весь комплекс эмоций, с помощью которых мы жизнь воспринимаем. То, что придает яркость и краски нашей жизни. Вот это есть, вот это называется сердцем. Вот совокупность всех эмоций, чувств, наших душевных чувств, не телесных, а душевных чувств, называется сердцем. Так вот, Ильин утверждает, что мы с вами люди не умственные, как немцы. И не волевые, как англичане, допустим, да? А мы с вами люди сердца. Мы сердечные люди, мы люди чувства. И вот мы должны воспринимать весь окружающий нас мир, и веру, и Бога, и ближнего своего. Прежде всего открытым, распахнутым друг к другу навстречу сердцу. И вот то, что мы обнаружили, то, что мы увидели, то, что мы услышали, сердце, что мы почувствовали, вот дальше уже, пусть интеллект, ум наш трудится для того, чтобы осмыслить и выразить в слове, а воля для того, чтобы действовать, так как говорит сердце. Вот что он говорит. И это наша с вами особенность, и это наша идея национальная. Пожалуйста.
Я хотел сказать, что по поводу предметности, у него есть такая книга.
По поводу чего?
Предметности.
Да, есть.
Есть книга «Основа религиозного опыта».
Есть.
Эту книгу мне написал в течение около 30 лет. То есть практически столько, сколько Гёте писал Фауста. И вот он пишет о том, что жизнь должна быть предметной. То есть она должна иметь смысл именно. То, что люди иногда не видят.
Но под предметом, под предметностью он несколько не то понимал. Предметность и целесообразность – это не одно и то же. Предметность – это, ну, грубо говоря, конкретность. Вот мы сейчас с вами разговариваем, да? Что значит предметно я вас воспринимаю? Это значит, я вижу вас, а не свой образ у вас. Понятно, да? Вот моя задача сейчас увидеть, кто вы такие, а не что я о вас думаю. Какой вы на самом деле есть. Вот предметность – это как раз способность человека увидеть другого такой, как он есть на самом деле, а не такой, как он ему кажется. Вот что значит предметность. Это не цель жизни, это предметность. Это предметность вообще во всей жизни, по отношению к любому, к самому себе в том числе. Ну, мы сейчас отошли. Вот. Вот так вот. Вот Ирина, вот Иван Александрович, вот это о нас с вами утверждает. Вот мы такие и есть с вами, как он говорит. Вот у нас такая национальная идея. Дальше я сейчас об этом, о национальной идее, не буду говорить. Потому что это сложный, очень сложный вопрос. И для того, чтобы о ней поговорить, но мы еще долго будем о ней говорить, если вы захотите, если вам понравятся эти беседы. А сейчас бы я хотел поговорить с вами вот о чем. А действительно ли мы такие уж, прямо такие вот, раз такие чувственные? А действительно ли мы сердцем живем? А действительно ли большинство из нас вот такое или нет? И вот он утверждает, и сегодня мы с вами рассмотрим его произведение, в котором ясно четко об этом говорит. Красиво говорит об этом, как всегда, просто удивительным языком. Называется это произведение «О России». Кто хочет, в интернете оно есть, можно скачать, свободно причем. Иван Александрович Ильин, произведение называется «О России. Три речи». Вот, кто захочет познакомиться, советую вам. Мы сегодня не будем об этом с вами говорить, обо всем. Вот, только основные моменты я попробую сейчас раскрыть. Я обсудил. А там говорит хорошо. Вот удивительно, конечно, начинает он под свое рассуждение. Итак, три речи, три разговора, три речи о России. Речь. Значит, говорить что-то надо. И вот свое произведение он начинает такими словами. А вообще можно говорить о России или нет? Что-то говорить в принципе можно или нет? Ну, в принципе можно, конечно, он говорит. Но Россия – это тайна. О ней надо не говорить, ей надо жить. И о ней можно только молиться и молчать. Вот молчанием она и достигается. Чем больше говоришь, тем хуже. Понимаешь ее. Ум Россию не понять, Россию можно только видеть. Да. Помните? А вот. Ну да, но если о России можно молчать, дальше он продолжает. А вот о том, что она нам дала с вами, наш род, наше отечество, что она нам с вами открыла в себе, в чем она делает нас русскими, о своеобразии нашего духа, вот об этом очень осторожно и аккуратно он будет говорить. Не о самой России, а вот что нам Россия дала такого, что мы стали русскими. Еще раз повторю. Что она нам дала? Это общее слово, не спешите пока, не спешите отвечать. Ильин работал над этим произведением несколько лет. Он сказал, духовность. Иван Александрович, что ж ты не знал, такой глупый-то? Мы знаем, что духовность. Давайте будем осторожны, пожалуйста.
Я посмотрел исключение, чтобы понимать, где это было написано.
Это было написано за рубежом. Это было написано, сейчас я вам скажу, это где-то 40-е годы. Да. 40-е годы. И еще скажу, мы сейчас, когда будем об этом говорить, чувствуется, что это человек, который очень любит Россию, живет от нее вдалеке. Очень сильная ностальгия чувствуется, поэтому, возможно, она ему объективно мыслить как философу мешает, с одной стороны. А с другой стороны, все-таки горячая любовь вот, позволяет ему говорить о ней вещи совершенно достоверные. То, что действительно есть на самом деле. Пожалуйста. Да-да-да, вы руку поднимали?
Да. Ну, мы, прежде всего, живы благодаря тому, что есть Россия. Она нам дала жизнь. В том плане, как нам дает жизнь, благодаря России, не было бы нас.
Да.
И, ну, после войны это было особенно очевидно, я думаю.
Конечно, конечно.
Вот. Но вот он задает несколько иной вопрос. Что в нас русского? Вот что нам, какое своеобразие дала нам Россия? Вот он о чем говорит. Отвечать не надо, слушайте внимательно, не надо отвечать. А если есть какой-то вопрос, пожалуйста. Не надо параллелить. Давайте перпендикулярно будем мыслить. Как отражается в нас наша Родина? Вот главный вопрос, который он рассматривает. В чем и как отражается в наше Отечество, наша Родина? Россия, вот первое. Первое, о чем он начинает рассуждать. Россия – это страна с определенным геополитическим, географическим положением. Вот. Изначально это равнинная местность. Широкие просторы, никак не ограниченные практически только океаном. Реки, леса, нет высоких гор, нет резких разделений географических. Огромная равнина. Россия, пишет он, одарила нас бескрайними просторами, ширью уходящих равнин. Вы думаете, это никак на нас не повлияло? Повлияло, еще как повлияло. Об этом говорит и Соловьев, Владимир, и другие историки. Просторы эти, вот слушайте, вот обнаружите вы себе то, что он говорит, или нет? Так вот, эти русские бескрайние просторы, эти равнины, эти шеташит, раскрыли наши души и дали им ширину и вольность, и легкость, какой нет у других народов. Русскому духу присуща духовная свобода, внутренняя шит, осязание неизведанных небывалых возможностей. Вот. Так вот эта вот ширина пространства и вот эти вот вековые, века, которые мы жили в этом пространстве, вот на нашу душу как повлияли. Какой характер. Да, есть широта души, да, есть вольность некоторая, есть внутренняя свобода. Мы гораздо меньше скованные по сравнению, скажем, с другими европейскими народами, которые гораздо более скучно живут в других природных условиях. А вот такие черты характера побудила в нас, или, скажем, родила нас, отразились в нас из этих, вот, скажем, природных условий. Способность из глубины творить, беззаветно любить, гореть в молитве. Вот такие наши качества. Беззаветно любить, гореть в молитве и творить из глубины своего сердца. Свобода. Но в этом же самом даре, который нам, в нас отразился, есть опасность, в которую мы с вами не применили для этого. И неоднократно. В чем она состоит? Это способность без властью, беззаконию, произволу. Это у нас с вами есть. Мы страшно недисциплинированный народ. Да, есть внутренняя свобода. Да, есть способность гореть в молитве, до конца себя отдавая. А есть также, отсутствует, вернее, также у нас с вами какие-то внутренние ограничения. Иногда свобода переполняет нас, да? А отсутствие власти, беззаконие, произвол. Я еще потом поговорю о некоторых исторических примерах. Вот. И вот нам, зная о наших достоинствах и о наших недостатках, об опасности, которые нас ждут на этом пути, и нашим историческим по достижению своей цели, по реализации национальной идеи, нам необходимо с этим недостатком бороться и от этих вот опасностей уходить. Избегать их. Способность необходимо развивать себе, ставить в жесткие рамки. Этого у нас нет. У других народов это есть, но и широты полета нет. какой есть у русского человека. Духовная свобода дана нам от природы. Духовное оформление задано нам от Бога. То есть вот этой свободой мы сами должны придать форму. Господь нам сказал, Господь нам говорит: свободу я вам дал, внутреннюю, духовную свободу. А вот как вы ее оформите, это уж вы должны думать, и вы должны это делать. Это ваша задача. Вот я вам дал одно и задал вам такое задание. Формы в этой свободе делайте сами. Какие вы знаете, вы христиане православные?
Ну, он же закон дал. Рамки закона мы должны
переходить. В духовном отношении, да. Но если вы поняли, закон он всем дал. В том числе и народам Западной Европы, которая от нас сильно отличается. Поэтому у нас какие-то, наверное, особые должны быть рамки, которые должны ставить, да, которые связаны с нашими опасностями. Вот мы говорим, что наша с вами свобода должна быть оформлена. Мы должны в какие-то формы ее заключить. Что есть форма? И дальше он приводит несколько примеров, чтобы мы примерно поняли, о какой форме идет речь. Вот творит у нас иконописец. Он творит. И свое творчество заключает определенные формы. Творит в нас, скажем, художник, да? Творит скульптор, архитектор. Они все творят. Землепашец, они все тоже творят. И у каждого, и того, и другого, и третьего есть вот такой вот позыв к свободе, внутренней свободе. Вот в их труде какая форма? Как они оформляют свою свободу? Какие формы заключают? Всмотритесь в линии нашей иконы, в завершенные грани наших храмов, дворцов, усадеб и изб. Почувствуйте живой, неистощимый ритм нашего стиха, нашей музыки, нашей свободно творимой плятки. Все это явление свободы, нашедший свой закон, но не исчерпанный и не умерщвленный им. То есть, если мы с вами рассмотрим творчество церковное, будь то храмы, будь то иконы, будь то песнопение, творчество народное, будь то песни, стихи, пляски народные, вот. Или, скажем, писатели поэтов, которые очень четко отражали душу народа, мы увидим, что вот эта вот особенная свобода, она заключена в очень четкие, точные рамки. Вот. Будь то ритм стиха, будь то его размер, будь то линия на иконы, будь то архитектурная деталь храма. Причем, вот скажем, наши иконы, ну ни с кем не сравнишь. Ну нет, не сравнишь. Ни с византийскими, ни с греческими, ни с какими. Ни с современными западноевропейскими иконами. Очень сильно отличается русская икона. Вот. С одной стороны, формы четкие, с другой стороны, какой-то необъятный дух. Кто видел Троицу Рублева, тот, наверное, может со мной согласиться. Безбрежное какое-то содержание и четкие формы. Вот. То же самое храм возьмите, Успенский собор, или вот наш храм в области. Хотя не совсем в русской архитектуре выполнен, но тем не менее. Вот в русской архитектуре собор, храм Серафима Саровского. Серафима Саровского там, в северной архитектуре сделал. Вот. И вот, вот эта вот опасность, она превращается в проблему нашего национального характера. Бесформия такого. Не разрешена еще проблема русского национального характера. Ибо доселе колеблемся мы и наш характер между слабохарактерностью и высшим героизмом. Столетиями строили этот характер монастырь и армия, государственная служба и семья. И когда удавалось им их дело, то возникали дивные величавые образы: русские подвижники, русские воины, русские бессредственники, притворявшие свой долг в живую преданность, а закон в систему героических поступков. И в них свобода и дисциплина становились живым единством. а из этого рождалась еще более высокая – священная традиция России. В чем она состояла? Выступать в час опасности и добровольцем, отдающим свое достояние в жизнь за дело Божие, всенародное и отечественное. Вот место нашего жительства, как отражается со своими достоинствами и недостатками в нашей душе. Вот поэтому есть какие-то вопросы? Дальше сейчас пойдем. Он дальше рассуждает. Он дальше всматривается в душу русского человека и другие способности и свойства не ответят. И положительные, и отрицательные. Итак, свобода с одной стороны, внутренняя духовная свобода, а с другой стороны, Господь призывает оформить ее, трудиться, заключить ее в определенные формы, чтобы она не была, как бы сказать, произволом, бунтом, разрушительной силой. Это наша задача с вами. Есть вопросы какие-то? Остановимся ли дальше, пойдем?
Так вы считаете, как эта задача, насколько она важна?
Понимаете?
Можно дополнить вопрос.
Да, да.
Если бы сейчас свое произведение можно себе,
да? Да, конечно.
А если бы сейчас он писал, то видя все там, 70 лет там, коммунистическая власть, затем будут 90-х годов. Вот если бы сейчас он написал, что-то поменялось?
Я думаю, что да. Он бы сказал, что наша с вами свобода внутренняя, она сохранилась. Но сейчас загнана очень сильно глубоко внутрь. 70 лет не могли даром пройти.
Может, уже и задачи поменяются?
Задачи нет. Задача, которую Господь перед нами поставил, она вечна. Она никуда не денется. Вот она есть. Можно, скажем, наши свойства национального характера немножечко приглушить, можно что-то выпятить, а что-то задвинуть, можно нарушить гармонию их, но до конца их уничтожить невозможно. Если кто-то в нас наше национальное качество уничтожит, мы будем не русскими, а итальянцами, там, немцами, второсортными, правда, жалкой пародией, там, еще кем-то там, но только не русскими. Потому что, изменяя свой национальный характер, мы меняемся сами. У нас уже перестаем быть как нашим народом. Народом. Это самое основное. Да, пожалуйста.
А вот что можно сказать о
движении
русского народа?
О терпении? Да, это одно из его качеств. Это одно из его качеств. Причем терпение... Я бы так сказал, что это терпение, которое ему не дано, а воспитано христианством. Я не могу сказать, что племена восточноевропейские, которые жили на восточноевропейской равнине до прихода православия к ним, были терпеливыми. Ничего подобного. Кто знает их историю, это не были терпеливыми племенами. Нет. Захотели пойти, пошли к Византию, прибили щит там на врата, тут же возвратились, нормально. Хорошо, захотели пограбить, побежали там. Посмотрите, почитайте. А вот терпение – это то качество, которое русскому народу было привито именно православием. Именно православием. В результате вот принятия православия стали терпеливыми. Я не говорю там о бунтах, разинских, пугачевских, не об этом речь. В принципе, в общем. Итак, следующее. Следующее наше качество, оно тоже обусловлено условием нашего жития, жительства. Итак, большие просторы, шире, гладь, свобода. И одновременно эту свободу нужно заключать в какие-то рамки, формы. Следующее – это... Следующее условие – это наши огромные природные богатства. В этих условиях мы живем. Они тоже наложили на нас положительные и отрицательные качества. Россия одарила нас огромными природными богатствами – и внешними, и внутренними. И эти богатства неисчерпаемы. Правда, большинство из этих богатств, и вот это вы должны запомнить, пожалуйста, даны нам не в чистом, не в готовом виде, а в скрытом. И для того, чтобы их получить, нам нужно много и над собой, и над той природой, над теми условиями, в которые мы помещены. Вот. И вот эти богатства, с одной стороны, как бы сказать, воспитывают и дают нам качество хорошее, положительное, а с другой, опять же, связано с опасностями. Вот живем мы с этим чувством несметных богатств. Так живем, что всего-то у нас много. И нас-то всех много. И что на всех хватит, это он пишет. Еще и останется. И часто не замечаем ни благодатности этого ощущения, ни сопряженных с ними опасностей. Вот этого чувства, сейчас даже прочитаю, что у нас всего много, разлита в наших душах некая доброта, некое органическое ласковое добродушие, спокойствие, открытость души, общительность. Всего много. Мы открыты, мы общительны. Русская душа легка, текуча, певуча, щедра и нищелюбива. Это так. Это так. Это отмечалось особенно и даже в диких племенах славянских. Вы знаете, там такая... Один пример приведу. Сохранились немного, но все-таки сохранились описания, воспоминания путешественников, которые путешествовали на восток через славянские земли. Вот они часто пишут, почти все сходятся в одном, что через славянские земли, восточных славян, путешествовать совсем безопасно. Если ты пришел с миром, тебя как гостя всегда примут, тебя расположат, тебя накормят, ты можешь находиться там столько, сколько тебе нужно. Если ты собрался ехать дальше, тебя проводят до следующего селения и отдадут тамошним хозяевам. Если те люди, которые тебя приняли, тебя обидят, человек, который тебя привел, посчитает это кровной враждой и будет с тебя мстить. Вот. Еще скажу несколько вот вам примеров. Вот у славян, которые жили в западной части Европы, у западных славян и у восточных, было разное устройство жития. У славян, скажем, западных, была четкая организация по родовому признаку. То есть во главе стоял родоначальник, потом он обожествлялся. Один, допустим, говорят, это был реальный человек, потом его с ним сделали Бога. Вот. В это сообщество, в этот род могли войти только кровные родственники и никто другой. Все остальные могли войти только на правах рабов. Только. Что бы ты для них ни сделал, какой бы ты семи пядей во лбу не имел, ты никогда не войдешь в эту общину на правах равного. Никогда. Да и само вообще не четкое подчинение по иерархии родов. А вот у славян в случае не было ничего подобного. Как они, допустим, с пленниками поступали? И это тоже свидетельство тому есть немало. Когда они тоже воевали, всегда воевали, я говорю, что это люди были далеко не смиренные, не мирные. Они воевали. Но если они завоевывали рабов, приводили их к себе, они давали им конкретное время для отработки. Вот некоторое время этот человек в качестве раба трудился. И затем его отпускали. И этот человек мог или уходить, или оставаться. Но если он оставался, он был уже равноправным членом этой общины. Вот такое отношение к людям. Здесь изначально, между прочим, это я тоже хотел бы сказать, что не напрасно православие, которое пришло к нам на землю, оно вот на нашей территории, восточных славян, да, оно прижилось, оно было принято, и принято очень и очень, так сказать, охотно. Охотно было принято. Я проводил пример в прошлый раз, да, что ни одного случая
межрелигиозной войны не было. Православие очень мирно распространялось по сравнению, скажем, с Западом. Там другая ситуация.
Итак, вот от этого чувства, что у нас всего много, и на всех, кто у нас хватит, и на нас-то хватит, да еще и останется, вот этого чувства разлито в нашей душе некая доброта, органическое ласковое добродушие, спокойствие, открытость души, общительность. Русская душа легка, текуща, певуча, щедра и нищелюбива.
Любит, мы любим людей, которые в чем-то нуждаются, мы всегда готовы им помочь. Сострадание, сопереживание человека, это находится в нищем человеке. Есть у нас чувство сопереживания. Вот скажем, у западных народов это нет, этого нет. Как, мол, как сказать, мы не так сильно развиты, скажем так. Если человек, если вы помните, да, в России, если он впадал в состояние нищеты, бедности, погорельцы, они куда шли? Они шли на паперть и просили. И это не стеснялось зазорно, не считалось. Вот. Если человек получал помощь, если он, так сказать, вставал на ноги, он потом уходил, другим подавал. Кто из вас читал «Собор Парижской Богоматери» книгу? Гюго, да? Помните, как там описываются нищие? Это целый клан, это даже не клан, как-то сказать-то, мафия целая. Целая мафия, которая из поколения в поколение передавала способности друг к другу. Там хорошо это описывается. Обманывать, обирать людей, значит, как бы сказать, играть на христианских чувствах людей и так далее. Там описываются все эти способы, не все, но некоторые. Как выставить на обзор культю свою, чтобы еще более она выглядела безобразно, чем есть на самом деле. Вот это все хорошо. Целая страница этому посвящена. Гюго хорошо разбирался в этих вопросах. Вот. Да. И вот он приводит такие примеры нашей такой вот широты души. Вот оно, наше широкое гостеприимство. Вот и эта дивная молитва при посеве, в которой сеятель молится за своего будущего вора, говоря: «Боже, устрой и умножь, и возрасти на всякую долю человека голодного и сирого, хотящего, просящего, произволяющего, благословляющего и неблагодарного». Это я привел молитву, которую сеятель сеет при посеве. То есть, Господи, пошли мне, или нам пошли твои щедрые дары, и возрасти эти дары, земные дары, и голодному, и серому, и тот, кто хочет, тому, кто хочет, и кто просит, и кто благословляет, и тот, кто неблагодарен. И этим пошли. То есть дай мне этот хлеб, дай мне эти продукты, дай мне эти плоды земли, а я буду этим всем людям раздавать. Вот такая молитва. Молитва тоже хорошо отражена. Вот это свойство русского человека. Да, а вот теперь я просто хочу зачитать. Да, благодушен, легок и даровит русский человек. И из ничего создаст чудесное. Грубым топором тонкий узор из льняного украшения. Из одной струны извлечет и грусть, и удаль. И не он сделает, а как-то само выйдет. Неожиданно. И без напряжения. А потом вдруг бросится и забудется. Не ценит русский человек своего дара. Беспечное дитя вдохновения. Не понимает он, что талант без труда – соблазн и опасность. Проживает свои дары, проматывает свое достояние, пропивает добро, катится вниз по линии наименьшего сопротивления, ищет легкости, не любит напряжения, развлечется и забудет, спашет землю и бросит, чтобы срубить одно дерево, погубит пять. И земля у него Божья, и лес у него Божий, а Божья значит ничье.
И потому чужое ему не запретно. Не справляется он хозяйственно с бременем природной щедрости. И как нам быть в будущем с этим соблазном бесхозяйственности, беспечности и лени? Об этом должны быть теперь все наши помыслы. А нас речь идет? Точнее не скажешь. Поэтому я прочитал. Пожалуйста, вот сейчас я... Итак, сейчас, одну секундочку. Мы сейчас завершили с вами, поговорили о свободе и об оформлении ее, поговорили о нашей с вами, о нашем богатстве, и нашей умелости, и нашей талантливости, и полной бесхозяйственности. Поговорили. Вот соблазн какой. Сейчас к третьей черте перейдем, пожалуйста.
Можно говорить о том, что альтруизм – это проявление внутреннего состояния души человека? Или это все-таки внешний механизм защиты от собственности?
Что такое альтруизм, как вы это понимаете? Это такое слово очень многозначное. Что вы сюда вкладываете?
То есть некий способность человека приспосабливаться в неадекватной ситуации, скажем так. Вот необычная ситуация и...
Но альтруизм, вообще говоря, это не совсем то. Вопрос вы еще раз повторите.
Альтруизм – это внутреннее состояние души человека? Или это защитный механизм?
Если вы имеете в виду способность приспосабливаться, потому что альтруизм – это то, что связано с отношением людей. То есть способность приспосабливаться – это качество русского человека или нет? К чему? К другому человеку или к природным условиям? Вообще, как-то, я думаю, что да. А вы хотите что-то сказать? Я сейчас только на первом отвечу, хорошо? Вот посмотрите, я сейчас так задумался о нашей истории. Посмотрите. О славянах восточных, ну, наших предках, стало известно в 6 веке. Они и раньше, и до этого были. Но о них никто ничего не писал, потому что историки не доходили туда, римские и греческие. Корнилий Тацит упоминает об этом в 6 веке. Это уже христианство было, там Византия была, Рим уже был, Европа была христианская. И вот только начинались упоминания о славянах, Вот. Но я так полагаю, в это время, к этому времени, мы уже стали сформировавшимся народом. У нас были свои обычаи, свои традиции. У нас были там, своя культура была. Вот. В том числе, бытовая культура, там, песенная культура, все было. Песенности, правда, не было. Говорят, не доказано, по крайней мере, что она была. И вот посмотрите. Естественно, что наш народ был, существовал до этого задолго. Вот за те века, с тех пор, как наше племя обнаружили, наше племя описали, прошло много времени, много веков, да? И особенно, скажем, вот века до принятия христианства. И вот за это время в Европе произошло колоссальное количество изменений. Например, великое переселение народов. С востока пошли в восточную Европу целые орды кочевников, гунны. Готы пошли с севера на юго-восток. Дальше, если вы помните, дальше... Католическая экспансия шла через наши земли. Татары шли на север. И это все через наши территории. Это все через наш народ. А это значит грабежи, убийства, насилие и самые разные страшные катастрофы. И несмотря на это, наши с вами предки не только выжили, но и сохранили свою национальную идентичность. Удивительное дело. Самые разные люди, самых разных культур. И порабощали, и проходили, и туда, и обратно. Что для нас с вами, что было только нашествие татаро-монголов, да, 250 лет. Это какой гнет был? Тем не менее, сохранились, как этнос сохранился. И вот причем ученые, они говорят, что вот славяне и русские люди, у них очень сильно развита адаптационная способность. В каком плане? Они могут взять от других народов то, что им необходимо, но сам при этом не изменится. Вот они что-то несущественное берут, способ хозяйствования, там, ткани, там, торговлю и так далее, и так далее. Но сами они при этом, их национальные, основные фундаментальные качества не меняются. Поэтому они остаются таковыми, какими они есть. Ну, это тоже, наверное. Понятно, да? То есть вот такое, я бы такой дал ответ. Да, есть у нас способность адаптационная. Вот. Это позволяло нам выживать, позволяло нам сохраняться. И скажу, вот я думаю, что политологи, философы западные знают об этом прекрасно. И вот сейчас основные удары наносятся именно сюда, у нас, чтобы разрушить наши национальные базовые качества. Именно вот сюда. Причем очень это все делается грамотно, очень последовательно. Один за одним умно очень.
Культуру вмешивается.
Да даже не культуру, я бы сказал, дух, душу. Да.
Психология, но не психология.
Ну, может быть, в каком-то плане. Пожалуйста. Да-да, вы хотите что-то сказать?
Высокое освящение Шамана. Вот такой вопрос. Мне кажется, вот три момента я выделил из того, что вы пока сказали, вот в отношении того, что...
Ильин, да?
Да, Ильин, то, что вы хотите сказать. Первое, это необходимость молиться за Россию. Второе, что мы очень часто пренебрегаем, ну, теми дорогами, которые нам говорят, в том числе и этим.
Не умеем пользоваться.
Да, совершенно верно. И третье, то, что вот сейчас как бы есть некая волна ударов, она про нарушение национальных качеств. У меня вопрос такой.
Ну, третье, это было так, между делом. Разговор не о том, как вы понимаете, сейчас сегодня у нас.
У меня такой вопрос. Конечно, церковь молится, и вот церкви молятся и другие специальные прошения, но есть очень другие православные. Вот у них проблема, вы знаете, она простая. Вот общенародная молитва. Такое у нас было. Вспомним там нашествие Тамерлана. Вот сейчас у нас кризис. Я лично, ну, я, конечно, не все знаю, но вот три епархии реагировали особыми молитвенными вещами. Воронежское особое прошение на литургии, кемеровское молитвами, ну и послание бывшего екатеринбургского регентия, ныне среднеазиатского, да? Есть молитва зарубежной церкви. Когда мы объединились, они изменили молитву патриарха Тихона, сочинили новую молитву, в том числе о даровании, начальстве же послушания Богу, о творении суда правды милости, там много прошений. Есть миссионерские прошения в том числе. Вот у нас очень активно сейчас вот во многих епархиях миссионерские молитвы о просвещении народа. Как на ваш взгляд, может быть, было бы правильно и для церкви, так сказать, и для нас церкви какие-то особые молитвы за нашу страну в силу того всего, что сейчас творится. И может быть даже шире. Ведь церковь всегда молилась в каких-то кризисных ситуациях и за мир в целом, по конкретному поводу, не только вообще. Но есть же молитвы и прямо Силина, там, Иоанна Кронштадтского, есть молитвы Силана Афонского, но и по каким-то конкретным поводам. Может быть, вот такое бы нас сплотило, вот такое вернуло бы нас к нашей цели, к нашему национальному характеру. Мы бы стали молиться предметно, если выражаясь, опять же, языком Акина. Может быть, вот это было бы полезно, как на ваш взгляд?
На мой взгляд, конечно, это очень важно и полезно, потому что единственное, что мы можем, это только получить милость от Бога и просить Его об этом. А самый верный способ – это молитва. Вот. У нас это делается в епархии. Вот.
Слава Богу, я очень обрадован.
Но я сейчас вам скажу более конкретно и предметно, если позволите. Вот. Видите ли, молитва – это то, что должно возникать по взаимному согласию, по обоюдному. Я могу, конечно, распорядиться, приказать всем молиться, но я думаю, что от этого мало толку будет. Молитва только тогда должна возникнуть, как возникает настоящая, когда все хотят это. Поэтому прежде чем вот такую дополнительную сугубую молитву о чем-то, скажем, применять, да, нужно получить мне согласие своих священнослужителей, своих собратьев. Вот мы собрались, и первое, что мы сделали, мы решили, поскольку нам сейчас предстоит обращать ко Христу наших с вами соотечественников, раньше обращали на нанайцев, да, ульчи и так далее. Сейчас украинцев, русских, белорусов. Вот главная наша задача, наша миссия на Конопорыве, на наших соотечественников. Вот. Вот для этого нужна помощь Божья. Мы создали специальный чин, молитва о тех, к кому мы идем со Словом Божьим, и о миссионерах. А вообще мы все миссионеры, все священнослужители, и наши семинаристы, которые готовятся, тоже миссионеры. Вот, вот сейчас мы первое, что сделали, мы создали целый такой вот чин, чинопоследование молитвы, который молимся мы за каждой литургии, вот, специально прошенные кини, на простомедии молитвы и молебны тоже. Вот. Ну а дальше посмотрим, насколько будут наши священнослужители усердно совершать эти молитвы. Будут эти, перейдем к другим. Все постепенно. Пожалуйста. Я, как только мы утвердим вот на следующем собрании нашем, вот, которое будет в понедельник, мы будем утверждать, как только будут утверждены эти молитвословия, мы примем их, мы сразу на сайт разместим. Кто на сайт наш заходит, тот сможет их прочесть все. Пожалуйста. Да, пожалуйста.
Говорят, что бы сказал Един сейчас, но он, живя тогда, мне кажется, немного предвидел те события, которые будут после него. И в своем сборнике «Наша задача» в Буксонике он предсказывает развал Советского Союза, он пишет, что полыхают конфликты, всякие межнациональные, которые вот могут быть. А потом он пишет о том, что либеральная диктатура, которая придет на смену коммунистической, будет еще хуже, чем коммунистическая. И вот он предвидел то, что вот именно западные идеи вот.
А как ваше имя?
Пытается от меня. Да.
Павел, я вот так чувствую, что вы читаете Ильина, да? Он вам нравится? Да. Очень хорошо. Очень хорошо. Вы ко мне после нашей встречи подойдите, пожалуйста, если мне трудно будет. Хочу с вами поговорить.
Хорошо.
А вопрос ваш в чем?
То есть он действительно мог предвидеть события?
Вы были на нашей первой встрече по Ильину? Нет. Вот я там как раз обо всем, что вот ваши мысли очень созвучны тому, что я высказывал. Очень созвучны. Поэтому я вас с удовольствием слушаю. Вот. Я тогда говорил о том, что Иван Александрович человек глубоко верующий. Глубоко верующий, глубоко церковный. Вот и все. И тогда там я даже говорил, что его некоторые произведения, особенно вот книга «Тихих созерцаний», есть у него такая. Вот. Но это не что иное, как святоотеческие откровения. Вот святые отцы так писали, как он. Причем вот смотрит на какой-то предмет и видит за ним суть этого предмета, божественную суть. Смотрит на огонь, на озеро, там еще куда-то. И у него такие размышления идут, что за всем этим видит Божью волю, Бога, Господа. Это, конечно, такие прозрения. Поэтому я нисколько лично не сомневаюсь. Он об этом нигде не пишет. Нигде, во всяком случае, я не читал. Я не сомневаюсь, что Господь ему открывал действительно то, что будет после падения России. Но его ценность даже не в том, что он очень многое предвидел. Он говорил о том, что когда пойдет режим коммунистический, большевистский, вот, на Россию набросят с разных сторон и начнут ее рвать. Но он предупреждал, если это случится, весь мир погибнет. И он не просто это говорил, он это доказывал философски, экономически, политически. У него есть такая замечательная статья, называется «Что сулит миру расчленение России?». Подробно все описывает. И если, говорит, Россия будет расчленена и разделена по государствам, все, придет конец миру. Он это четко показывает. Так вот, он не только это говорит, не только о том, что будет происходить. Он говорит о том, что нам надо делать, чтобы вновь стать Святой Русью. Поэтому книга называется не «Наша проблема, наша задача», что делать нам надо. Вот в чем его ценность, большая, самая главная. Очень хорошо об этом говорит. И начинает не с того, что вот нужно гвозди заколачивать или производить паровозы. Он начинает с того, что говорит, в чем наша национальная задача, к чему нам надо идти. Вот такой, об этом никто не писал. И, исходя из этого, он выстраивает всю нашу политику. Что нам нужно делать в воспитании детей? Что нам нужно делать в руководстве государством? Что нам нужно делать в подготовке нашей национальной элиты? Все он это говорит, исходя из нашей национальной идеи, которую нас Господь призвал. Вот в чем его ценность.
Наша задача так называется?
Двухтомник отдельно публикуется. Наша задача называется. Великолепная. Там он очень хорошо просто пишет политические статьи, экономические статьи. Социологические статьи пишет. И все исходя из этого. Но там он пишет именно на языке тех наук, которые популярны очень. Да. Хорошо. Еще вопросы есть какие-то или дальше пойдем? Сколько мы уже работаем?
Понедельник
это будет епархиальное собрание. Там собираются не прихожане, а священники, руководители отдела. Вот там и будет понимать. Нет. Вам зачем сказать, когда это собрание будет? Туда придете? Там участвуют только священники, сотрудники епархиального управления. Дайте нам хоть что-нибудь сделать. А то везде вы и вы, вы и вы. Дайте нам поруководить-то хоть. Понятно, да? Итак, свобода и ее оформление, невероятное внутреннее и духовное и внешнее богатство и совершенная неспособность ими управлять, вот, бесхозяйственность – это наша проблема. Национальная проблема. Следующее. Россия поставила нас лицом к лицу с природой, суровой и захватывающей, с глубокой зимой и раскаленным летом, с безнадежной осенью и бурною страстной весною. Она дала нам почувствовать разлив вод, безудерж ледоходов, бездонность омутов, зной засухи, бурелом ветра, хаос метели и смертные иры морозы. И души наши глубокие буреломны, разливны и бездонны, и научились во всем идти до конца и не бояться смерти. Вот следующее качество души русского человека, которое тоже является отражением нашей России в нас. У нас своеобразный с вами климат, да? И бури, и метели, и жара, и дожди, и бездорожье осени, и мощная весна, и все это на нас тоже, безусловно, сказывается. Таким образом, души наши глубоки и буреломны. Глубоки, а значит, разобраться в них очень сложно. Буреломов много, да? Как выкинем что-нибудь, так потом еще сидим и думаем несколько месяцев, а то и лет. Разливны и бездонны, и научились во всем идти до конца, и не бояться смерти, и в том числе терпеть. Вот. Нам открылся весь размах страстей и все крайности верха и низа, самозабвенной мглы и бессмертного солнца ума, как говорит Пушкин. А вот дальше, какие качества характера из этого у нас произрастают? Какие нам качества характера свойственны? Сонная вялость и буйная одержимость, бесконечная преданность на смерть и неугасимая ненависть на всю жизнь. Это тоже мы можем. Мы коснулись в лице наших святых высшей ангельской праведности и сами изведали природу последних падений, безумства, злодейства, сатанизма. Кто читал Достоевского, тот прекрасно это знает. Там есть и Алеша Карамазов, а есть и Иван Карамазов, а есть и отец, а есть Дмитрий Карамазов. Вот. Вот это понятно? Не надо останавливаться. То есть вот такие безудержные колебания природы, погоды, климата оказали влияние на нашу с вами душу тоже. Мы как отражение того, тех условий, в которых мы живем. И вот дальше Иван Александрович ждет очень интересно. Вот здесь нужно вам немножко сейчас подумать будет. Вдуматься в то, что я буду говорить. Он делает очень интересные выводы. Вот из этого качества русского человека, вот такого, как маятник, то туда, то сюда, то дожди, то засуха, то буйство, то смирение. Вот, буреломность наших душ и глубина одновременно такая. Он делает следующее. Да, наши святые – это высота, образец святости. Таких высот, как достигают, скажем, русские святые, мало можно найти. Но мы также с вами, нам свойственны самые низкие падения, самые грязные грехи. Но одновременно мы умеем и каяться, и глубоко каяться. Искренне от души так каяться, что Господь прощает нам все грехи. Кстати, это наше постовое богослужение – это отражение нашего национального характера. Вот так вот мы каемся. И вот здесь, вот благодаря вот этому нашему качеству, глубокому покаянию, вот, образуется и образовался один наш исторический комплекс неполноценности, недостаток исторических условий. Иван Александрович говорит о том, что вот этой тяжести смирения, глубины покаяния мы не всегда сможем вынести, можем. И наше чувство неполноценности перед Западом, что Запад все, а мы ничто, как он считает, я с этим не совсем согласен, происходит именно от этой нашей возможности, способности глубоко-глубоко себя уничижать. Это, с одной стороны, это хорошо, да. Но когда мы унижаем себя перед Богом, это правильно. Когда перед человеком, перед Западом, это неправильно. А вот он считает, что вот наше низкопоклонство перед культурой, как якобы Запада, вот, наше постоянное глядывание туда, наше постоянное стремление и уехать на Запад, и по-западному жить, и по-западному одеваться, и по-западному мыслить. Это не что иное, как комплекс неполноценности, который вызван излишним самоуничижением. Тоже национальная, не сформированная, а национальная черта нашего характера. Свойственная нам, онтологичная нам.
А если предательство надо назвать?
Ну, нельзя. Предательство, когда я сознательно предаю. А то ведь многие русские убеждены.
Что надо ехать и там жить?
Да. Многие убеждены, они не предатели. Предатели, вот когда я сознаю, я знаю, что в России хорошо, я знаю, что она меня родила, я убежден в этом, я ее предаю сознательно и уезжаю. Ой, давайте это не будем. Вот когда, понимаете, я с Лужковым знаком, я знаю, что это за человек. И то, что о нем пишут в интернете и в газетах, далеко не соответствует действительности. Я знаю этого человека. Вот. Потому что когда он был мэром Москвы, о нем писали, ну, только хорошо. Как только убрали, ну, только грязь. Ну, простите меня, но... Где вы раньше-то были? Ну, почему раньше не писали? Если он такой бандит, если он такой, да, вор... Ну, так, ну, почему тогда-то? А теперь, если я раньше боялся, а теперь у меня есть возможность закрыто кидать в него камни, и я начну это делать, я просто себя уважать перестану. Если я раньше боялся, то теперь не надо уж... Затем
не
сейчас.
Значит, что он не был вором.
А?
Не значит, что он не был.
Это не значит, что он не был вором, но если я при его власти боялся ему открыто об этом сказать, зачем сейчас лаять? Сиди и молчи. Сиди и молчи. Вот пусть облеченные власти люди ищут.
Люди, наверное, настолько, допустим, страдали от этого человека, то уже потом, что ты ему боль.
Вот вы знаете, я думаю, что все-таки Лужкова, наверное, конечно, всем не угодишь. Я не говорю, что он был ангелом и управлял идеально Москвой. Но если бы Лужкова выбирали, выбирали, москвичи бы за него все проголосовали, большинство подавляющее. Вот почему его сняли, они устраивали выборы.
Но они это даже говорили, Лужков ходил без охраны.
Он и ходил часто без охраны?
Нет, он до того еще ходил без охраны, сами москвичи говорили, ходили без охраны, для того ничего не станет.
То есть к нему москвичи относились очень хорошо. Может, там, какими способами, другой вопрос, но Москву вообще-то, он говорил, превратил неплохой город. И пенсионерам там жить было очень хорошо. Они все за него голосовали. Да не только
пенсионеры.
Да, конечно, да. Так что москвичи, вы его избрали. Хотя, я говорю, на всех не угодишь, конечно. Но давайте все-таки о нашей национальной идее, а не о политике. Сейчас я закончу. А вот теперь послушайте. Вот такая логика. Не знаю, согласитесь вы или нет. Помните, вот у нас где-то начиная с 17 века в Руси начала утверждаться идея, что мы народ Богоносец, а Москва Третий Рим. Помните, да? Помните. И вот Ильин считает, что это обратная сторона комплекса неполноценности. Вот смотрите его логику. Я с этим тоже не согласен. Но я вас с ней познакомлю. Вот он говорит, нам свойственно безудержное беззаконие. Нам свойственно глубокое покаяние. Мы можем каяться в своих грехах искренне и глубоко. Вот. И вот это самое, мы можем себя уничижать. Это недостаток. Когда перед человеком. И вот тем самым мы раболепствуем перед Западом. Раз. Осознавая, что мы себя как бы сами поставили в такое положение, мы компенсаторно объявляем себя народом богоносным, чтобы как-то свою самооценку повысить. Вот что он говорит. Примерно так. Ну и я думаю, что это не натянута несколько такая логика. Но тем не менее, вот он так рассуждает. Я сейчас буквально прочитаю то, что он говорит. Вы поняли, да, о чем речь идет? Вот мы чувствуем себя униженными перед Западом, так вот в свои глаза хорошо выглядит. Объявим себя народом богоносцем. Все. Вот что он говорит. Тяжести смирения мы не вынесли, и меры его не соблюли. Мы впали в самоуничижение и уныние, и решили, что мы перед Западом ничто. И не справившись с этим чрезмерным бременем самоглодания, и самоуничижение вознаградили себя мечтами о том, что мы, народ богоносец, что мы соль вселенной. Вот он так об этом говорит. У нас еще осталось два качества рассмотреть. Это религиозно открытая душа. Вот. И способность к созерцанию. Но я думаю, что мы, наверное, сегодня на этом закончим. Мы еще поговорим о наших национальных качествах на следующей встрече, через месяц ровно. А потом начнем уже говорить о национальной идее. Но я бы очень хотел, чтобы вы то, что вы записывали, вы бы просматривали, чтобы в уме у вас все время это было в душе. Потому что когда мы придем к национальной идее, вы должны будете увидеть, насколько та цель, которую перед нами Господь поставил перед нашим народом, соответствует нашим национальным качествам, нашим данным, нашим способностям. С нашими способностями сможем ее достичь или нет? Вот перед нами будет такая задача. Пожалуйста, какие вопросы? Да. Который час, а? Скажите, который час? Ну все, достаточно. Простите, вопрос. Как? Не философские, психологические вещи. Так, сейчас давайте так, кому нужно идти, пусть идет. Так, остальные все остаются? Все? Тогда я вам сделаю один подарок. Большой. Я, правда, с собой сейчас его не взял. Вот вы, наверное, помните, да, что мне подарили... Кто был на богослужении, когда мы икону переносили? Помните, да, мне подарили маленький пузыречек с миром, с каким маслом?
С миром.
Пузыречек с миром, которое натекло с этой иконы. Вот он у меня сейчас здесь, в семинарии, после нашей встречи, вы останетесь, я быстренько скажу, принесу каждого из вас помажу. Аромат неудивительный. Ой, это тема отдельной встречи. Никто не знает, и я не знаю. Господи не знает. Так, значит, по четвергам у нас беседы с психологом. Они специальные. Я пишу работу по психологии, поэтому я собрал психологов, чтобы мы работали. Они очень специальные, и вам, я думаю, там не очень интересно будет.
Пожалуйста.
Нельзя.
Ну,
пожалуйста.
Значит, тогда один вторник чередуется, да?
Значит, первый вторник каждого месяца мы собираемся, чтобы поговорить о православии, побольше узнать о нем. А каждый второй вторник от имени, каждый второй вторник месяца в 19 часов.
И вот здесь, да?
Пока библиотека ремонтируется, мы будем здесь собираться. Как только библиотека ремонт проведет, мы туда снова перейдем. Что здесь у нас много занятий, нам приходится выкраивать, чтобы вас сюда поместить. Нас и меня тоже. Пожалуйста.
Вот
Кузьмок
уехал за границу, он выживает.
Да. Не знаю, подробностей таких не знаю. Я знаю Рожкова, знаком, но он мне не докладывает, что не пишет, не звонит. Я с ним не настолько знаком, чтобы такие подробности знать. Да, пожалуйста.
Как вы считаете, вот, вы скоро вопрос иммиграции затронули, да, вот уехал человек назад, в том социуме, ну, прожил какой-то, наверное, трезвый период. Вот он...
Если можно погромче, чтобы нам...
Человек, уехавший на Запад, да, в полной мере сохраняет свои национальные черты, то есть не теряются ли они с годами, это первый, да, вопрос. Есть ли вопрос, а вот приехав туда, он, как вы считаете, как он выглядит по отношению... Не могу сформулировать вопрос, условно, лучше он немцы или хуже, да, вот с вашей точки зрения.
В каком смысле он немцы?
Немцы, неважно. Туда, куда он уехал, он эмигрировал. То есть он уехал, он эмигрировал.
Спасибо.
То есть я пытаюсь как-то понять, все-таки, да, вот русские, если совсем просто, да, лучше или хуже тех людей, которые там.
Понятно. Я не совсем понял вопрос. А? Да, пожалуйста. Если сможете, пожалуйста.
Я очень много знакомых, которые уехали за границу. Очень часто мне звонят домой. И вот, в частности, два дня назад был звонок из Греции. Ну как вы там? Вот здесь мы было нам плохо. Мы вообще в бытовом плане, мы, конечно, лучше живем. Но они страдают. Плохо аппаратским помойкам.
Как повторить? А что на наших помойках такого хорошего?
Я не знаю, мы даже
Таких крупных войн после Великой Отечественной, как уже раньше было,
остались и думают, что на нас уже никто не нападет, там вот вооружение сокращают, армию сокращают.
Ну, понимаете,
бой, да, можно
считать? Да. Понимаете, сейчас идет война, но гораздо более страшная и серьезная. Вот. А война на физическое уничтожение, война, связанная с физическими потерями, с убийством, с насилием, вот, это действительно очищающая война. Вот, и для нас, во всяком случае, всегда это было. Почти всегда. Вот. Сейчас идет война другого рода. Война против душ наших, по растлению наших душ. Понимаете? Вот какого рода сейчас война идет. Вот. Информационная, психологическая, культурная. Вот, духовная. Я бы сейчас мог много аспектов назвать. Причем все это очень хорошо отредактировано, отрежиссировано, все это хорошо спланировано, все это грамотно устроено. Понимаете?
Акценты
расставлены. Я вообще удивляюсь, как мы сейчас существуем. Но вопрос такой, сейчас минутку. Я не знаю, если сейчас будет война, по-настоящая война, она будет для нас очистительной, будет что очищать или нет? Или может совсем уж там, на самый конец. Поэтому я думаю, знаете, хорошо, что не человек управляет историей, Господь, а он знает, какое испытание нам послать для того, или что сделать для того, чтобы мы одумались и к Богу пришли. Вот в данном случае он знает одно. Наша беседа полезна. А те люди, которые сюда ходят, я думаю, хоть на шаг, но к спасению ближе. Да, пожалуйста. Так, вот по поводу Ильина сейчас вопрос. По поводу Ильина. Значит, тут нужно только помнить тот факт, что Ильин не сам уехал, его выгнали. И слава Богу, что его выслали, иначе бы его убили здесь. И мы бы не видели таких трудов.
Я о другом. Не нужно
было взять, чтобы сохранить. Ну, сейчас о другом. Остался ли Ильин таким же русским? Девушка, дайте мне сказать. Дайте сказать митрополиту. А то в следующий раз в белом клубуке приду. Так вот, да, чтобы демонстрировать вам все время. Так вот, вы знаете, остался ли Ильин русским человеком во всей полноте? Я думаю, что он старался всеми силами. Во-первых, там за рубежом сложилось сразу же сообщество русское, где они общались между собой в этой среде. Они сами университет организовали, Сергиевский институт богословский. Они учили там священников, они готовили там свои кадры, чтобы не раствориться. И вот сейчас недавно совсем... Кстати, вот человек, который икону привез, Сергей, да, мы с ним разговаривали, позавчера встретились там за ужином, беседовали, ужинали, разговаривали. Он мне рассказывал, что его приглашают в Америку, его приглашают в Австралию, приглашают все русские. Русские приглашают эмигранты. Там сохранилось много эмигрантов первой волны. И вот он говорит, они настолько, они не изучают принципиально английский язык. Детей не учат этому. Вот когда дети идут в школу, только тогда они начинают изучать в рамках остальных программ английский язык. Так они говорят с ними только по-русски. Он говорит, какой у них чистый русский язык. Такой грамотный, такой красивый. Немножко старомодный, конечно, наш язык другой. Но вот они сохраняют свою культуру, свою традицию, свой язык. Сохраняют. Я думаю, что Ильин был вполне русским человеком. Тем более он помнил много. Он не так много времени прошло, как его выдворили. Но он все время думал о России, жил в России. Богу молился. Верующим был человеком, воцерковлялся до глубины. А Господь сохранял его русскость, я думаю. Да? Иначе он такие вещи не писал, если бы он стал потихоньку дрейфовать в сторону Германии. Там. Он бы ему это неинтересно было. Пожалуйста.
Скажите, вот в этой войне кто является врагами против нас?
Можно предполагать только. Вот Ильин называет, Ильин в одной из своих работ упоминает, он первый упоминает, термин закулиса, мировая закулиса. То есть некие конкретные силы, вполне конкретные реальные люди, которые представляют конкретные силы, которые имеют конкретные цели. Я бы сейчас не хотел об этом говорить и это обсуждать, потому что существуют по этому поводу разные мнения. И довольно убедительные. Но я считаю, что да, такая конкретная сила есть. Если так все целенаправленно ведется, отрежиссировано все. Значит, люди, ну а за ними понятно, кто стоит, с рогами и с хвостом существо.
Пожалуйста.
Вот митрополитский он предсказывал в свое время, да, что последняя церковь, когда реставрируется, у нас будет полное запустение.
Где у нас? На Украине?
Нет.
В России?
В России, конечно. И что церковь в своем великолепии будет стоять, а молиться, не говорить, что не будут пускать и что, а народ не будет ходить в церковь. Вот, ну, в общем, я своим кухонным умом так решила, что значит в этом будет виноват вот этот
интернет. Ну, это не митрополит Черниговский, а старец Черниговский. Не из Чернигова города, а из Черниговского скита. Да, вот. Был такой,
и,
да.
И своим кухонным умом я, значит, думаю, что будет виноват в этом интернет вот этот благополучный. И потом сказать, и литургии там мы по интернету будем тоже проводить.
Но,
вот, я думаю, нас не будут не пускать, или там голод, или что, а мы не будем ходить, потому что будут сидеть все вот около этих интернетов. Я специально к нему не подхожу, к телевизору не смотрю принципиально, но вот так вот, Господи, я думаю, почему же мы не будем ходить? А вот потому что мы будем сидеть около интернета. Или другие нам будут читать по интернету.
Ну, есть, спасибо, есть, конечно, такая опасность. Но, может быть, не такая, мы все-таки не опустимся того, чтобы интернет по интернету. Но это вы так видите, перекрещик, я не вижу.
А мне страшно уже.
Не бойтесь. Не бойтесь. Все нормально. Есть, конечно, такая опасность. Если уж не шутя говорить, есть опасность такая, да. Но мы должны прекрасно с вами понимать, что постепенно интернетом будут пользоваться все больше и больше людей. А через очень небольшое время будет пользоваться всем. Хотим мы этого или не хотим. Я бы не хотел, чтобы он был. И вот здесь есть выход. Либо нам, православным, бойкотировать его и самим туда не вступать и не работать в нем. Вот. И своих детей стараться не пускать, но ничего не получится, сразу вам говорю, ничего не получится. Либо второй путь. Активно туда вторгаться и начинать православную проповедь. Но нужно иметь четкие грани, к которым нельзя приступать. Вот, допустим, я недавно, мне ссылку поставили, захожу по этой ссылке на экране храма. Ну, храм такой, знаете, мультипликационный. Вот. Иконы висят, подсвечники стоят. Стрелочкой можно любой подсвечник указать. Вот. Затем, нет, значит, ящик стоит. Там кликнешь по этому ящичку, он открывается, свечи лежат. На экране все. Вот. На экране все. Да. Если есть интернет-деньги, заплати, можно свечечку поставить возле иконы, она зажжется. Сиди и созерцай. Конечно. То есть нужно четко знать, вот что можно делать в интернете, что нельзя. Вот то, что я сказал, конечно, ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах нельзя. Иди в храм и молись. Вот. Нет храма, у тебя дома есть иконы. Нет свечей, без свечей молиться. В интернете не нужно молиться. Вот. А вот, скажем, проповедовать в интернете, это можно и нужно. А Евангелие говорить можно. Я сам блог веду в интернете. Сейчас, правда, немножко где-то с полгодика я не работаю там, потому что времени нет. А так я активно старался работать.
Потому что в школе уже, пожалуйста, делают такие школы.
Девушка, вы слышали меня или нет, что я сказал? Или я вам повторяю? Слушайте. Пожалуйста, кто еще? Но кто-то еще руку поднимал. А вот, пожалуйста. Погромче, хорошо.
Если ведется такая война против нашего духа, вот, то есть есть враги, это уже понятно, а кто же наши полководцы? То есть вот я понимаю, я вижу, вот полководец единственный, пока это церковь.
А больше не надо никого? А кого еще надо? Какого еще надо полководца? У нас есть Господь, да? У нас есть Господь, у нас есть своя церковь, у нас есть своя вера. Спасибо. Вот здесь поймите один очень важный момент, что вот за всеми этими силами людскими, хорошо организованными и обладающими колоссальными средствами, и административными, и финансовыми, и политическими, экономическими, стоит, конечно, дьявол. С дьяволом бороться не можем. Мы можем только призывать на помощь Господа. Вот с помощью Божией мы можем победить. Поэтому наша самая главная задача с вами состоит не в том, чтобы противоположный лагерь организовывать, деньги брать и начать с ними бороться физически, войну открыть. Нет.
нам необходимо жить по-божьему, нам необходимо жить по закону Божию, быть истинными христианами. А что это такое, вы знаете прекрасно. И если это, если мы это сможем сделать, через нас Господь на земле может все, что сделать, что угодно. Все, что угодно можно сделать. Вы ведь знаете, когда Антихрист придет? Не тогда, когда закулисная мировая захватит всю власть. Или, скажем, деньги в своих руках сосредоточит. А когда по причине умножения наших беззаконий во многих овладеет любовь. Вот тогда. А до сих пор Господь держит все. Он через нас действует в истории. Как только мы не дадим Ему действовать, закроем свои сердца грехом, скверным, разным, все, Он уйдет. Ну, тогда уже все, конец. И тогда придет конец. Поэтому давайте все-таки будем настоящими истинными христианами, молитвенниками, причащаться, исповедоваться, изучать наше православие, жить по нему, проповедовать всем рядом с нами людям находящимся. Вот это самое главное наше дело. К чему я вас все время призываю? Так, кто-то руку поднимает, пожалуйста.
Ну, я получаю, да, первое образование и оказалась среди молодежи. И сейчас в связи вот с этим модой на Запад, да, есть такие выражения, вот, да у нас в России, вот мы еще не ценим, там, мы такие растяки, да. Ну, я как патриотка своей родины, я люблю очень Россию, да. И мне неприятно, когда ну, они говорят плохо, говорят о русском народе плохо. И ну, как это правильное поведение истинного христианина, да, потому что получается, я начинаю им противостоять и как ругаюсь. Вот как правильно это поведение, когда ну, Россия это моя семья, и развивать, и как можно говорить?
Вы знаете, что я могу по этому поводу сказать? Да, я понимаю, спасибо. Давайте последний вопрос, ладно, уже времени много. Вам еще помазываться будете полчаса? Или не надо? Тогда опустите руки. Я бы мог сейчас много и долго говорить о том, как это все делается. Скажу только два момента очень кратко. Ну, первое, что вот наша молодежь, она потенциально исключительно хороша. Я вам это говорю, потому что сам 7 лет преподавал в школах, 7 лет в университете на Камчатке и 4 года в школах. 8 школ у меня было, 50 классов. Вот. Нет, так вот. И потенциально она очень хорошо. Они патриоты, они духовные ребята, они ну, замечательные просто. Девчонки тоже. Очень редко негодяй встречал среди молодежи. Ну, редко очень. Вот. Другой вопрос, как с ними говорить? Да. Вот старец Сюлан однажды, а он на Афоне жил ну, долгое время, уже последние десятилетия. К нему, естественно, ездили люди со всех концов России. Ездили. За советом духовным. Вот однажды приезжает Есенин и говорит, батюшка, ну посоветуй, ну что мне делать? Да что случилось? И вы знаете, как не приезжая в село проповедовать о Христе, меня избивают и выбрасывают. Вот несколько раз уже такое было, и уже, думаю, вскоре душу Богу отдам. Но забьют нас. Вот как мне быть? А архиерей посылает проповедовать. Ну, старец ему тогда говорит, а как ты проповедуешь? Скажи, пожалуйста. Он говорит, ну как? Я приезжаю в село, иду в их капище, сбрасываю их идолов, топчу их, вот, и говорю, вот ваши идолы, видите, они же меня ничего со мной не сделали, значит, они ложные, наш Христос истинный. Ну и результат вы сами понимаете. И тогда старец Сулан ему говорит, а ты по-другому сделай. Ты не противостой им прям. Ты приди, сядь рядом с ним на ступенях вот это вот капище единство. И скажи, ты мне расскажи про своего Бога. И слушай внимательно. И внимательно слушай. И когда он тебе расскажет про своих богов, ты скажи, да, мне рассказ понятен, мне понравился. А вот у нашего Бога есть еще и вот это. А потом расскажи о Христе. С тех пор он ни разу не приезжал и не жаловался. Поэтому, понимаете, когда нам что-то очень сильно не нравится и справедливо не нравится, мы далеко не всегда должны прямо попросить.
Если ты не нравится на стену, почему? Вот. Но это время требуется, это силы требуются, если мы с вами преподавать с утра до вечера занят. Но если мы хотим все-таки как-то ребят обратить, каким-то образом привлечь внимание к России, ну, по-другому действовать. Вот сейчас это Дмитриевские чтения. Я уже побывал на двух круглых столах. Меня пригласили историки с филологами. Ой, еще какой-то институт, сейчас уже не помню.
Так, технический?
Не-не-не, я там не был. Журналист. Вот. И мы договорились встретиться с ними. Вот, наверное, если захотите, давайте, приходите ко мне на встречу с ними. Вот. И поднимите этот вопрос.
Когда и где?
Пока не знаю. Они взяли только мой номер телефона. Сейчас неделя закончится, мы созвонимся, договоримся. Ну, здесь лучше, чтобы много прихожан-то не присутствовало. Но один человек еще можно. Потому что там молодежь будет. Там они будут чувствовать себя скованно. Очень важно, чтобы они чувствовали себя совершенно свободно. Они даже при преподавателе не могут задать те вопросы, которые один на один задают. Потому что я все время с ними работаю тогда, когда никого больше нет, я и они. Вот тогда начинается. Это трудно, но это очень интересно. Вот. Я думаю, где-то вот. Ой, даже не знаю, как это вам сказать. Ну вот 310131, запишите номер телефона. Это рабочий.
А это приемная?
Да, как только я узнаю, я секретарю скажу, он вам будет. Но только одному человеку. Да, то есть сойдетесь туда, и ребята будут себя чувствовать задушенными, задавленными. Все, молимся.
31 Господи, 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 Господи,